Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Тольятти в преддверии забастовки на автовазе милиционеры задерживают профсоюзных активистов. В Свердловской области число госпитализированных с пневмонией достигло 129. Госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс прибыли в Египет. В Верхней Пышме число госпитализированных с пневмонией достигло 129. Трое из числа заболевших скончались. Возбудителем заболевания стала бактерия легионелла. С подробностями из Екатеринбурга корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Эпидемиологи прогнозируют, что новые больные пневмонией будут поступать еще несколько дней. То, что возбудителем пневмонии в Верхней Пышме стала редкая бактерия легионелла, местные врачи предположили еще до того, как были готовы полные лабораторные анализы. Свое название и печальную известность легионелла получила в 70-е годы прошлого века. Глава Свердловского Минздрава Михаил Скляр напомнил журналистам историю, которая легла в основу одной из частей сериала «Медицинские детективы» на канале Discovery.
В Филадельфии она была распространена через систему кондиционирования центральную гостиницу, где проходил конгресс легионеров, поэтому это заболевание было названо болезнь легионеров.
Разгадка названия бактерии-возбудителя не дает ответ на самый главный вопрос. Как легионелла поразила больше сотни жителей Екатеринбургского пригорода? Основная версия – она попала к людям через систему горячего водоснабжения. Но в водопроводной версии сомневаются в администрации Верхней Пышмы. Чиновники в неофициальных беседах утверждают, что многие заболевшие проживают в домах, где нет центрального водоснабжения. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Петербурге суд присяжных вынесет сегодня вердикт по делу об убийстве Тимура Кочарова и покушении на убийство Максима Сгибая. На скамье подсудимых 7 человек, еще один обвиняемый в розыске. Организатором убийства следствие считает Андрея Шабалина, который, однако, заявил на последнем заседании суда, что взял на себя чужую вину, говорит правозащитник Юлий Рябаков.
Процесс над обвиняемым по этому делу почему-то был закрыт. Дело носит общественный характер. Обстоятельства убийства и те обстоятельства расцвета и безнаказанности национализма в нашем городе требуют гласности. Но, к сожалению, защита обвиняемых воспользовалась юридической возможностью для закрытия этого процесса. И в результате сегодня мы не можем представить себе обстоятельства, которые привели к преступлению, тех мотивов, которыми руководствовались преступники.
Заявил Юлий Рыбаков в интервью «Радио Свобода». В ноябре 2005 года группа молодых людей напала на студентов-антифашистов Тимура Кочарова и Максима Сгибая. Кочарова скончался от полученных ножевых ранений, и Сгибая был тяжело ранен. В Петербурге убит гражданин Узбекистана. Как сообщили в правоохранительных органах, тело погибшего с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ночь на вторник. Других подробностей не сообщается.
«Радио Свобода». Новости.
В Тольятти в преддверии забастовки на Волжском автомобильном заводе сотрудники милиции задерживают профсоюзных активистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Днем на проходной Волжского автозавода был задержан один из профсоюзных активистов Александр Дзюбан, председатель правкома единства механосборочного производства ВАЗа. Дзюбан нес с собой листовки, которые предполагалось раздавать рабочим во время забастовки 1 августа. Члены профсоюза, комментируя задержание своего лидера, говорят, что его вполне могут подвергнуть административному аресту, инспирировав дело о правонарушении. По словам работников ВАЗа, сейчас территорию завода патрулируют одетые в бронежилеты бойцы отряда милиции особого назначения. Усилена охрана проходных завода. Подозрительных, по мнению сотрудников службы охраны рабочих, обыскивают прямо на проходной. У людей изымают листовки, приготовленные для намеченной на завтра на ВАЗе акции протеста. Волжский автозавод готовится к забастовке. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Ингушетии обстрелян автобус сотрудниками МВД из Калмыкии. Один человек погиб, трое ранены. В районе селения Нижние Очалуки огонь был открыт из проезжавшего мимо автомобиля. Ведется поиск нападавших. В Чечне в результате обстрела ранен военнослужащий внутренних войск МВД. Неподалеку от дороги Грозный-Шатой неизвестные открыли огонь по группе военнослужащих, проводивших инженерную разведку. В Иркутской области задержаны еще трое подозреваемых в нападении на лагерь экологов под Ангарском. Из 19 задержанных по этому делу 16 арестованы, 15 предъявлено обвинение. 21 июля на экологов напала группа молодых людей. Один из пострадавших скончался от полученных травм. Экологи убеждены, что налет совершили неонацисты. Ведется расследование.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле несколько местных жителей и один военнослужащий из состава сил НАТО получили ранения в результате теракта. Как сообщают афганские военные, смертник взорвал заминированную машину около иностранной военной автоколонны. Госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс прибыли в Египет. Первый пункт их поездки по Ближнему Востоку. По дороге в Каир Райс заявила, что планируемые Вашингтоном крупные поставки вооружений умеренным арабским режимом и Израилю не приведут к дестабилизации в регионе. США намерены поставить Израилю, Саудовской Аравии и Египту вооружение на сумму 63 миллиарда долларов. Иран обвиняет США в стремлении обострить отношения между странами региона.
Американцы по-прежнему стремятся к одним и тем же целям в регионе – запугать страны, испортить хорошие отношения между ними, создавать рынки для своего оружия и навязывать его экспорт в страны региона.
Заявил в понедельник представитель МИД Ирана Мохаммед Али Хосейни. В Ираке погиб еще один военнослужащий США. По информации американского командования, солдат был убит в понедельник в боевой операции против повстанцев провинции Анбар к западу от Багдада. В США перед военным трибуналом предстал рядовой Джесси Спилман, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве ее родных. Спилман не признал своей вины, он последний из четырех военнослужащих, проходящих по этому делу. Три соучастника преступления уже осуждены, двое приговорены к пожизненному заключению, третий к 27 месяцам тюрьмы. Следствие считает рядового Спилмана лидером этой группы. Прокуроры намерены потребовать для него смертной казни. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на объективную журналистику – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Журналист еженедельника «Аргументы недели» Людмила Аверина, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, ведущий программы «Радио София. Правозащита» Илья Рассолов, адвокат Михаил Федоров и руководитель спецпроектов Первого канала российского телевидения Павел Шеремет. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы лидеры российского правозащитного движения представляют актуальные темы. Сегодня в эфире Олег Панфилов. Тема – дело журналиста Алексея Кунгурова. А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Право на объективную журналистику».
Месяц назад, 5 июня, в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры по Уральскому федеральному округу сообщили, что по результатам служебной проверки, проведенной в аппарате прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, один из ее руководящих работников, возглавлявший отдел по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел судами, привлечен за допущенный формализм дисциплинарной ответственности. Тогда многие журналисты предположили, что прокурор Николай Румянцев был уволен исключительно из-за того, что превысил полномочия при надзоре за делом журналиста Алексея Кунгурова. Напомню, что в марте 2007 года журналиста Кунгурова взяли под стражу после того, как он 4 раза не явился на заседание суда. 10 мая суд продлил срок ареста до 1 августа. Из Тюменской области возвратился эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников, который уже не первый год занимается делом Кунгурова. Сергей, зачем вы ездили в Тюменскую область?
Во-первых, для того, чтобы повидаться с Алексеем Кунгуровым, а во-вторых, для того, чтобы понять обстановку, в которой, так сказать, Алексей Кунгуров становится чуть ли не единственным носителем оппозиционных настроений, критической информации, главным журналистом-расследователем, получается так. Наш центр и я, как представитель службы расследования Центра экстремальной журналистики, мы Кунгуровым занимаемся не первый раз и не первый год. Еще в 2003 году, в ноябрьске, был задержан по подозрению в быте наркотиков. Возникло предположение, что наркотики ему подбросили, поэтому, значит, я выехал в Ноябрьск, общался с Кунгуровым, с правоохранителями, и итогом стало наше расследование. Почему же вот через какое-то время Кунгуров вновь засветился, как говорят, в истории, уже которая касается президента корпорации «Славтек» Александра Петермана. Местные СМИ называют его еще югорским олигархом. Вновь Алексей Кунгуров в своей газете «Вольный город» размашисто и, в общем, беспощадно разоблачает коррупцию, связи Петермана действительные или, так сказать, предполагаемые с криминальным миром. И вновь это Алексей Кунгуров. На нем постоянно висят одно или несколько уголовных дел, как правило, по обвинению в клевете, это 129-я статья Уголовного кодекса. Потому что он такой, сам себя называет информационным киллером, убийцей мэров, убийцей репутаций. Его оппонент, человек, который был в фокусе его разоблачения, теперь уже бывший мэр города Ноябрьска, Юрий Линк, он находится под следствием против господина Петермана по ситуации, которая сложилась в Нижневартовске и корпорации «Славтек», также возбуждено уголовное дело. Вы уже говорили о том, что не так давно уволен прокурор Нижневартовска Николай Румянцев, а в конце 2006 года в сферу уголовного расследования попал один из инициаторов вывоза Алексея Кунгурова и его коллеги-политтехнолога Александра Безделова в Нижневартовск. А полковник милиции, теперь уже, думаю, бывший замначальника криминальной милиции Нижневартовска Сулейман Гусейнов. Так что вот, как бы это ни выглядело в начале, да, не то пиар, не то разоблачение, через некоторое время выясняется, что возбуждаются уголовные дела, возникают процессуальные какие-то последствия этого.
Сергей, я должен извиниться за то, что мы уделяем так много времени личности одного журналиста, но мне кажется, это достаточно показательный пример, хотя подобных случаев было уже много. Вы несколько лет назад занимались делом челябинского журналиста Германа Галкина. Скажите, по вашему опыту, насколько возможно изменение отношения к журналистике в таких случаях, как дело Кунгурова или дело Галкина и дела многих других российских журналистов?
Люди подобные им становятся вот чуть ли не единственными носителями, распространителями критической информации. Все остальное, медийное сообщество, медийное пространство занято совсем другими публикациями, и журналисты не замечают этих ситуаций, этих как бы кричащих фактов, или стараются подать их в совершенно другом контексте. Особенно это мне показало явным и знаковым как раз вот после этой командировки в Тюменскую область. Я говорил и встречался с несколькими журналистами, но только один, уже знакомый нам по участию в наших семинарах Виктор Егоров, согласился поговорить и поставить под этим разговором свою подпись. Все остальные встречались со мной на условиях анонимности. Это уже о чем-то говорит. По утверждению Виктора Егорова, в течение последних 5-7 лет в журналистике Тюменской области сложилась обстановка, когда более-менее даже свободной эту журналистику назвать нельзя. Причем такая обстановка сложилась в результате целенаправленной деятельности, как считает Виктор Егоров, тогдашнего губернатора Тюменской области Сергея Собянина и его правой руки, ныне вице-губернатора Сергея Сарычева. Эти люди, будучи системными администраторами, как называет их Виктор Егоров, выстроили как раз систему зависимости журналистов от власти. Причем без репрессий, без громких увольнений, без скандалов. Все это было сделано с помощью финансовых рычагов. Ни один журналист, по утверждению Егорова, не вступил в открытый конфликт с представителями администрации области, никого не вызывали на ковер, никого не распекали, никого грубо не увольняли, не притесняли.
Спасибо. Это был Сергей Плотников. Мне стоит только напомнить, что упомянутый им господин Собянин, бывший губернатор Тюменской области, сейчас работает руководителем администрации президента Путина. Мы говорили с Сергеем Плотниковым, экспертом-расследователем Центра экстремальной журналистики, о его поездке в Тюменскую область.
Это был материал Олега Панфилова. Через полминуты мы начинаем обсуждение темы «Право на объективную журналистику».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Право на объективную журналистику. Ну что ж, материал Олега Панфилова имеет прямое отношение, по-моему, к нашей сегодняшней теме, да? Илья Михайлович.
Ну, мне трудно что-то комментировать, говоря об объективности. Я должен сказать, что объективность как слово расшифровывается во многих словарях как беспристрастность, как непредвзятость журналиста. Сегодня трудно говорить об этом в том случае, в котором я наблюдаю, да, о котором мы сегодня также вначале сказали, когда есть все-таки ограничения. Я бы хотел говорить сегодня больше о свободе слова, ибо об ответственности журналиста в том ключе, что в целом сегодня мы наблюдаем и по развитию законодательства в России все-таки ограничения существуют СМИ, и порядка, по моим подсчетам, 35% медиарынка принадлежит в большей части либо государству, либо аффилированным структурам государственным. Поэтому о какой независимости, о какой, в общем, свободе СМИ можно говорить, когда это, на мой взгляд, противоречит принципам европейского права и в целом, безусловно, рекомендации 99 Совета Европы о плюрализме в средствах массовой информации.
О каких изданиях вы говорите?
Трудно говорить о каких-то изданиях, речь идет о различных источниках информации. В общем-то, вот эта цифра 35%, о которой я говорю, она достаточно условна, и ее можно оспорить на самом деле, но по моим подсчетам, порядка 35% СМИ сегодня так или иначе принадлежит государству.
Ну вот Тюмень, Алексей Кунгуров, да, там другой еще и журналист, их много, кстати, таких, пытаются писать правду, расследования проводят, и вот чем заканчивается, подбрасывают наркотики, возбуждаются против них же уголовные дела.
Ну, я, конечно, сейчас прослушал вот ситуацию. Конечно, Карен, я по поводу вот этой ситуации. Как я понимаю, там вопрос клеветы был, да? Статья вообще-то, санкция есть, но, извините, арестовывать из-за этого, для меня, извините, сразу как юриста смешно, это же не тяжкое преступление, значит, сразу стоит, что видно интерес чей-то. И это очень печально. И вы знаете, Карен, я как-то не ожидал, но я вспомнил случай, это, может, лет 6 назад, 7, в Чертково был случай, когда женщина обвинила...
Чертково?
В Чертково, это Ростовская область, у меня даже есть пленка какая, я сейчас объясню. Эта женщина написала заявление на прокурора, что якобы он ее склонял, ну, симпатичные женщины. Естественно, тот подал в суд за клевету, якобы на эту женщину. И ее вызывали в суд. Она не являлась, не могла доверить этому суду рассмотрение этого дела. Ну, извините, с какой стати? Ну, мы понимаем, прокуратура, суд и так далее, надо хоть в другом районе. И ничего умного не придумали, как послали туда, чуть ли не знаю, милиционеров на 30, чтобы доставить эту женщину в суд. И я помню просто по протоколу, значит, эта женщина, она им подъезжает к дому и говорят, сейчас поехали в суд. Она говорит, я в этом суде участвовать не буду, мне давайте хоть другой район. Они говорят, все равно мы тебя доставим, там же интерес прокурора. И тогда эта женщина говорит, я не поеду, она говорит, тогда, если вы будете меня все-таки принуждать, я сейчас подожгу себя. Дословно было сказано, кстати, беженка. И это, значит, беженка, значит, она не согласилась. Тогда, а как вот руководство милиции доложить прокурору, что мы не привезли, извините. И она нажимает, выбивает первую дверь. Выбивает вторую дверь, и в это время есть следующий вид. Она стоит и держит бутылку, из которой льется бензин, на своего мужа, ну, в смысле, мужа, вот. А то и держит спички. И, значит, выбивает дверь, и вспышка, значит. И, значит, после этого мужа вытаскивают, да, дети там были, детей вытаскивают. И потом у меня пленка есть прямо, она вот, обгорающее тело ее, выползает, извините, вот из этого. Я хочу вопрос задать. Да, кстати, после этого прокурор на повышение ушел, вот это я знаю. Милиции никого не наказали, обвинили вот это вот ее мужа, который якобы поджег. Ну, понятно, муж тоже отвечает, но, извините, головой-то надо думать, извините, перед тем, как штурмовать. Женщину, извините, штурмовать. Поэтому в этой части, конечно, для меня удивительно. Позиция арестовывать по клевете. Вторая позиция. Конечно, журналист, я не был там, я не знаю. Но по своей практике адвокатской я знаю, что у нас очень сейчас печальная ситуация. Да, могут и наркотики подбросить, я могу примеры привести. Могут вас...
Приведите.
Ну, дело тоже скажу честно, вот, ну, предположим, мне сейчас, как адвокату, ну, я вообще не пью, не курю и нету. То есть я могу оспорить, то есть, а эти факты известны, что могут. То есть я скажу честно, я профессионал, я и то этого боюсь. между нами говоря. А помните, когда у нас была передача, про когда у нас зачистка была этих по наркоконтролю? Помните, да, всех, когда ах вы азеры, а вы хачики, всех по одному руки переломали. Вот. Итак, я просто хочу закончить на этой волне.
Вы из Воронежской области, там были такие случаи у вас, когда журналистам подбрасывали?
Карлович, я факты не могу сказать, вот вы меня сейчас просто спросите. Я вот сейчас неожиданно вспомнил факт Чертковский, я просто не ожидал, что он мне придет на память. Но то, что у нас, извините, правоохранительные органы подчас не занимаются чем? Тем, что они обязаны, то, что мы боимся. И я не сомневаюсь, что это уважаемый человек, извините, с Ноябрьска мог усмотреть и в действиях мэра неправомерные, и в действиях прокурора, и в действиях милиции. Я не сомневаюсь, я просто не хочу время задержать. Я вам миллион сейчас перейду в таких ситуациях.
А в Воронежской области есть объективная журналистика?
Карен, тяжелейший вопрос вы мне задали. Вот перейду простейший пример. У меня сейчас Ольга Алмазова вышла, большая работа. И сделали передачу на Подмосковье. Целый час шла передача. Я в Воронеже пытался сделать передачу. Извините, ну за бесплатно, я же деньги не... А как я буду платить? Мне единственное, что сделать, за 5 минут. То есть смотрите, уход до Воронежа, да? Разница уже, да, насколько? А попробуйте вы объективно в районной газете выступить. Ну, уважаемый, я просто сейчас рассмеюсь. Мне даже комментировать я не буду. Мне просто станет смешно, поэтому. Как вы против
выступить
власти там...
с критикой.
Да, ну как вы там... Мне просто смешно. Вы все согласны? 25 раз, поэтому мне просто смешно. То есть, чем дальше вот в провинцию, тем тяжелее ситуация. И это, кстати, печально.
Илья Михайлович, а все-таки ведь правовые основы для объективной журналистики существуют же.
Да,
закон есть о СМИ, да?
Да, здесь этот вопрос нужно рассматривать ретроспективно. И начинать нужно с декрета СНК 17-го года, 1917 года, как ни странно, да, который, в общем-то, ввел впервые репрессивное регулирование и подавил свободу слова, не стесняясь этого. Если вы возьмете текст декрета о печати, вы найдете, что примерно такая фраза: до установления нормального режима функционирования той или иной республики, молодой советской, да, вводится ограничение свободы слова. Значит, и впервые принцип свободы слова и презумпция свободы слова вернулась в советскую правовую систему в 90-м году. То есть по истечению 73 лет. До этого регулирование СМИ вообще существовало на уровне либо партийных, либо ведомственных актов. Закона в узком смысле слова, да, о СМИ не было. Первый закон, который расставил точки над «и», это был закон о СМИ 90-го года. Ныне действует закон 91-го года. Как ни странно, его до сих пор не отменили. Наиболее серьезные изменения были в него внесены в 2002 году в связи с принятием закона о противодействии экстремизму. В 2006 году тоже существенные изменения были в него внесены, которые усложнили работу журналистов в связи с противодействием террористической деятельности.
Вот эти дополнения, они сводят на нет фактически?
Нет. Значит, я должен сказать о чем. Закон рассматривает право в широком, в нормальном ключе, в широком смысле. Закон определяет право как формальную свободу, как формальное равенство всех, применимое ко всем. То есть закон этот на самом деле не сводит на нет свободу слова в России. Он в статье номер 1, 2, 3 определяет принцип и презумпцию свободы СМИ, а также принцип плюрализма СМИ. То есть сегодня этот закон мы, как юристы, и я в том числе, рассматриваю как очень большое благо для России.
В то же время критика должностных лиц, там есть норма такая, да? В период исполнения ими обязанностей и так далее.
Это другой закон.
Подобное, но там дополнения, тем не менее, они касаются.
Закон 95-го.
И средства массовой информации, там, если редактор в этом участвует, то можно фактически этого редактора привлечь к уголовной ответственности.
Это немного другой закон. К уголовной нет. К гражданско-правовой, да. Ответственности усложнилась, конечно, деятельность СМИ. Вот и в связи с принятием тех законов, о которых я уже говорил, да, это связано и с процедурой закрытия, и предупреждений, и так далее. Но все-таки динамика законодательства позитивная в этом ключе. И сегодня
то есть нормативная
мы можем...
база, она все-таки дает основания для того,
широкая,
чтобы журналист
внутренняя,
был
объективным. Да, широкая нормативная
права.
База, да.
Но на деле мы видим, что, к сожалению, на деле, да, то есть закон есть закон, вы как юрист это поддерживаете.
Безусловно, а практика есть практика.
А практика есть практика, и мы видим, что происходит на самом деле. У нас на связи Павел Шеремет. Здравствуйте, Павел Григорьевич.
Добрый день.
Вот тут Андрей из Одинцова пишет. Есть журналисты кремлевские, есть независимые, которые пишут правду. Их преследуют, могут посадить в психушку. Да, такие случаи есть, мы знаем об этом. Убийствами журналистов уже не удивишь. Об этом мы тоже знаем. Налице нарушение прав человека. Что вы думаете об этом? Как журналист Первого канала. руководителя спецпроектов?
Конечно, очень часто журналисты телевизионные подвергаются критике и их обвиняют в том, что они не объективны в освещении тех или иных событий. Но мне кажется, что нужно в каждом конкретном случае рассматривать работу репортера, потому что репутация – это главное, что у нас есть. Репутация – это главная наша ценность и наш ресурс. И, конечно, многие журналисты, которые работают на государственных телеканалах, они этой репутацией дорожат, и их тоже обижает вот этот общий такой подход, что если вы на государственном телевидении, значит, вы негодяй, подонок, вор и так далее. Но в целом ситуация, конечно, для работы журналистов, неважно на каких СМИ, электронных или печатных, она достаточно сложная сейчас в России и будет дальше усложняться. Речь идет о том, что правоприменительная практика в России часто важнее законодательных норм, особенно чем дальше от Москвы, тем сложнее людям работать. И моя позиция всегда заключалась в том, что в России журналисты должны быть не просто свободные, они должны быть отвязные, потому что при таком количестве бюрократов, при таком количестве чиновников, при такой протяженности страны, только отвязная пресса может создать более-менее реалистичную картину того, что происходит в России. Но, к сожалению, вот это желание стабильности со стороны некоторых чиновников, боязнь, например, региональных чиновников, что узнают о их делах где-нибудь в Москве и так далее и тому подобное, оно создает вот это вот постоянное атмосферу нервозности и давления на средства массовой информации.
Спасибо, Людмила Аверина.
Я хотела бы не согласиться с вами и с Павлом, коллегой, и с гостями студии. Неправильно говорить. Я практический журналист и могу говорить о том, что чем дальше от Москвы, тем свободнее журналистика. И могу привести сотни примеров. Когда районные газеты вполне спокойно и вполне объективно выступают против своего кормильца, главы администрации, например, Кораблинский район Рязанской области, районная газета. Редактор достаточно, но только объективно, не охаивая, не огульно ругаясь с властями, как это было в ноябрьске, кстати, когда вот тот журналист просто воевал с заместителем этого, точнее, кандидатом в мэры Линком, за что и получил свою статью за клевету. Вот. Если журналист порядочен в душе и честен перед своими читателями, то он может любой материал, любую информацию опубликовать. Если информация объективная, если за этой информацией стоят документы, подтверждения, и если информация не продана, то есть не слив. Если у меня не возьмут материал в «Аргументах недели», я сдам материал в «Аргументы и факты» или в «Известия», или еще найду 5 газет.
Но тут возникает вопрос, что есть объективная информация. Не будет ли она субъективной в этом ключе? Поэтому я, в общем-то, хотел бы согласиться с Павлом о том, что в России нужна отвязная журналистика. Лучше, чтобы она была отвязной, да, чем немного такая приглаженная, но все-таки в рамках права, современного права, лучше информационного права.
Ну, я, конечно, очень рад, если Кораблинский район бы распространился на наши многие области, я бы только за эту свечку завтра же поставил. Но, извините, я многих глав администрации знаю, а журналистов у меня Пол Воронежа знакомых, конечно, ситуация жуткая, скажу честно, тяжеловатая. Вот. И, Карен Владимирович, я просто хочу маленький момент сказать. Я все-таки, вот сейчас мы говорим об объективной журналистике. Мне кажется, сейчас очень сильна именно необъективная журналистика, когда она именно используется. Административный ресурс, не знаю, платный и так далее. Я просто элементарный пример. Сколько у нас сейчас в судах исков о защите чести и достоинства? Миллион, да? Я помню, как у нас, когда губернатор хотел снова остаться губернатором, валили спикера Думы. Представляете, уважаемый человек...
Журналисту дается задание.
Задание, да. И повещает... Да, уважаемый человек, все, в принципе, знают, в Воронеже его написано, что он братва гуляет про него. Ну, какая братва? То есть, понимаете, вот в суд мы, ну, и сам мы, конечно, выиграли суд, но мы через год это выиграли, когда уже, извините, прошло, да? За ним ОРД проводили неправомерно. То есть, в принципе, я хочу сказать, проблема необъективной журналистики очень сейчас сильна, и это печально.
Спасибо, скоро продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» выступит председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Ведет передачу Данила Гальперович. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Иркутской области задержаны еще трое подозреваемых в нападении на лагерь экологов под Ангарском. 21 июля на экологов напала группа молодых людей. Один из пострадавших скончался. Экологи убеждены, что налет совершили неонацисты. В Верхней Пышме число госпитализированных с пневмонией достигло 129. Трое скончались. Возбудителем заболевания стала бактерия легионелла. В Тольятти задержан еще один активист независимого профсоюза рабочих Волжского завода «АвтоВАЗ» Александр Дзюбан. Территория завода патрулируют бойцы ОМОНа. Завтра должна начаться забастовка с требованием повышения заработной платы. В Ингушетии обстрелян автобус с сотрудниками МВД из Калмыкии. Один человек погиб, трое ранены. В Чечне в результате обстрела ранен военнослужащих внутренних войск МВД. В Петербурге суд присяжных вынесет сегодня вердикт по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. По делу проходит 7 человек, еще один в розыске. В Петербурге убит гражданин Узбекистана. Тело погибшего с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ночь на вторник. На 95-м году жизни скончался известный итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони. Он умер вечером в понедельник в своем доме в Риме. Талибы, захватившие южнокорейских граждан в Афганистане, заявили, что продолжат убивать их, если к вечеру среды власти не освободят группу заключенных боевиков. Сегодня около города Газни афганская полиция обнаружила тело второго убитого южнокорейского заложника. В Кабуле несколько местных жителей и один военнослужащий из состава сил НАТО получили ранения в результате теракта. Смертник взорвал заминированную машину около иностранной военной автоколонны. В Багдаде при взрыве погибли двое местных жителей.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на объективную журналистику». В программе участвуют журналист еженедельника «Аргументы недели» Людмила Аверина, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, ведущий программы «Радио София. Правозащита» Илья Рассолов, адвокат Михаил Федоров и руководитель спецпроектов Первого канала российского телевидения Павел Шеремет. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33. Абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Мнения участников разделились. Одни считают, что может быть объективная журналистика. Людмила Аверина, да?
Да.
Другие убеждены, что ее нет, особенно в регионах. Михаил Федоров. Илья Михайлович размышляет, что правовая база позволяет все-таки журналистике быть и журналистам объективными сегодня, да?
Ну, у меня вот параллельно такая.
Продолжаем наше обсуждение. Вы между, да, вот этих двух позиций. А вот Петр из Москвы пишет однозначно: объективной журналистики сегодня быть не может. У нас на связи Александр Брод. Здравствуйте, Александр Семенович.
Здравствуйте.
А вот скажите, освещение проблем ксенофобии, борьбы с ксенофобией и экстремизмом. Вот как оно сегодня идет в российской журналистике, с вашей точки зрения?
Ну, я могу сказать, что здесь тоже очень много проблем, поскольку у нас общество очень заражено ксенофобскими мифами и предрассудками, и журналистика невольно отражает все эти настроения. очень мало средств массовой информации, которые объективно, взвешенно подходят к освещению национальных проблем, очень часто играют на потребу публики, именно вот обслуживая эти предрассудки и настроения. То есть есть очень известные газеты с большим тиражом, очень популярные, но то, что они порой публикуют, это не выдерживает никакой критики. То есть это могут быть серии статей, которые выставляют мигрантов только в негативном свете, которые озвучивают ксенофобские мифы, которые допускают к газетным полосам или к телеэфиру людей, которые сделали свой бизнес именно на шовинистической, ксенофобской риторике, и их выставляют как экспертов по национальной проблеме. Поэтому здесь вот такая необъективность, пристрастность, некорректность, нетолерантность в освещении этнических вопросов, наверное, это все укладывается в общие рамки кризиса нашей печати, и я бы высказал свою точку зрения относительно объективной журналистики. С одной стороны, у нас действительно очень мало независимых средств массовой информации. Они зачастую либо ориентируются на своих хозяев, то есть это крупный бизнес, либо это какая-то политическая, будем говорить, крыша и обслуживание определенных политических взглядов. С другой стороны, это нет спроса на качественную прессу. То есть у нас нет хорошего среднего класса, у нас, к сожалению, нет грамотного цивилизованного читателя в большинстве своем. Поэтому от прессы и просят желтой прессы, слухов, обслуживания предрассудков и других каких-то интересов, не имеющих, к сожалению, отношения вот с правом, духовностью и так далее.
Есть ли интерес власти в том, чтобы общество было заражено ксенофобскими настроениями?
Ну, я думаю, безусловно, в некотором сегменте вот политической жизни, политической сферы, безусловно, есть интерес к тому, чтобы ксенофобия в обществе была, поскольку на ксенофобских настроениях очень легко манипулировать в ходе избирательных кампаний. Это настроения, они достаточно такие безответственные, они не требуют от политика каких-то конкретных шагов, выполнения обещаний. Поэтому, безусловно, интерес такой есть, и сейчас в связи с началом избирательной кампании, я думаю, многие партии, если чуть ли не большинство, будут спекулировать на этой национальной, националистической тематике.
Может ли дело принять такой оборот, что ситуация станет похожа на то, что была в Германии в 30-е?
Ну, мы говорим о том, что в России есть определенный такой веймарский синдром, когда рухнула империя, у большинства населения есть разочарование в реформах, есть настроение агрессии, настроение ожидания каких-то. Ну и очень часто в такой ситуации люди, задаваясь вопросами, кто виноват, обращают свою негативную энергию на различные этнические группы, на мигрантов. И, в общем-то, это сейчас в России и происходит. Ну, я думаю, что ситуация не примет критического оборота, поскольку за последние 2-3 года власть, правоохранительная сфера, видя громадное количество преступлений на почве этнической ненависти, убийства, нападения практически во всех регионах России и массовые межэтнические столкновения, такие как в Кондопоге, в Ставрополе, в Москве и в других, сейчас власть начинает принимать какие-то меры, стали выноситься обвинительные приговоры лидерам и членам радикальных группировок, но по-прежнему нет профилактической работы и абсолютно ничего не делается в плане должного просвещения, образования граждан, организации межнационального диалога.
Что же нужно для того, чтобы журналист России все-таки имел возможность быть не по закону, а на деле объективным?
Ну, я думаю...
Вот Людмила Аверин показывает так жестом, деньги, деньги нужны, да, нет? Или совесть?
Я думаю, прежде всего, совесть. Вот, и, во-вторых, надо думать о независимой качественной прессе, которая появится в результате развития демократического общества. То есть нам прежде всего нужно развивать государственное устройство, формировать гражданское общество, приучать власть к альтернативной точке зрения.
Спасибо, спасибо, Александр Семенович Брод.
У меня интересный вопрос. А сколько стоит издание газет? Вот совесть — это дело хорошее, я согласна, что с совестью. А вот сколько стоит, чтобы вот нам с вами...
Смотря каких газет?
Ну, не знаю, нормального уровня, там, массового потребления, 50 тысяч экземпляров.
Но вы же сами говорили, что совесть главная, а не деньги.
Это для журналистов. В Рязанской области, а да. Для издания?
А, для издания.
Для издания. Но это к изданию не сможет существовать, если у него не будет денег.
Ну, а почему издатель в Рязанской области, он дает возможность там журналистам...
Там платить? Районная газета, и она выходит тиражом 10 тысяч экземпляров.
Она государственная?
Наполовину.
Это большой тираж.
Да, для района это очень большой
тираж. То есть они самоокупаются.
Они самоокупаются.
И поэтому имеют возможность покритиковать администрацию.
Да.
Ну вот мне представляется, что здесь журналист любой, да, он стоит на пересечении интересов. Причем государственных и частных интересов. Частные интересы — это его личные интересы, безусловно, зарабатывает, да. В том числе корпоративные интересы. Корпоративные интересы тоже могут быть внутренние и внешние интересы. И вот как найти здесь равновесие, безусловно, законом здесь ничего не решишь. Но большую роль в последнее время, не только в российской журналистике, в частности, играют этические кодексы поведения журналистов. Я напомню, что в России принят такой кодекс в 1994 году. И, на мой взгляд, вот именно путь, вот этот путь также, да, не только законодательный, но и внутренний корпоративный путь, он тоже должен и может быть эффективным.
Вы у нас на радио выступаете в разных ипостасях, и кандидат юридических наук, надеюсь, что скоро будете доктором.
И, тоже надеюсь.
Да, и один из координатор партии «Громада», это Козулинская партия, да, тот, который сидит, человек до сих пор находится в местах лишения.
К сожалению, да.
В Беларуси, да. Но вы и ведущий правозащитной передачи на радио «София». Это не болгарское радио, пусть люди, так сказать, не путают, это наша российская, это российская радиостанция, СМИ, да. Вы ведущий передачи, и вот у вас нет цензуры, там вы и меня приглашаете, и других, так сказать, ну, достаточно там людей со своеобразными взглядами, но я журналист, у вас там и Боровой выступает, и Новодворский, вам ваше руководство замечаний не делает после эфира?
У меня нету цензуры и не может быть по априори. И если говорить о небольших маленьких СМИ, то я думаю, что относительная свобода здесь есть. Если говорить о СМИ в больших, и которые затрагивают действительно большие аудитории, вот Павел Шеремет у нас на связи, да, то здесь не знаю. Если нет, но есть какие-то наверняка корпоративные этические моменты, кого приглашать, возможно, кого не приглашать. То есть мы можем говорить об относительной свободе маленьких, если можно так говорить, маленьких и средних СМИ.
И газет в том числе.
В том числе,
да, Людмила Верина об этом,
да,
например,
да, да.
Павел Григорьевич Шеремет, а вот на Первом канале все-таки вот цензура-то есть или нет?
Вопрос не в бровь, а в глаз. Прямо лобовой такой вопрос. На Первом канале нет официальной цензуры, нет, как на центральном телевидении, человека, кабинета, куда нужно ходить и ставить штамп о том, что этот материал пойдет в эфир. Но, конечно, присутствует в определенной степени самоцензура, и многие журналисты, которые долгие годы работают, я думаю, на каждом из каналов, они... иногда сомневаясь в определенном факте или иногда сомневаясь в определенных своих комментариях, их редуцируют до таких вот безопасных с их точки зрения. Но, тем не менее, вот мне кажется, что те времена советской цензуры, они ушли, их сейчас нет. Что же касается вот этих корпоративных кодексов чести и этики журналиста, я, честно говоря, в это не верю, как в серьезный механизм регулирования деятельности СМИ в России. Всегда найдется какой-нибудь негодяй среди журналистов, всегда найдется какое-нибудь средство массовой информации, купленное или олигархом, или принужденное губернатором, которое будет участвовать в какой-нибудь пиар-компании или пропагандистской акции. Все-таки я уповаю на жесткие законодательные рамки, я уповаю на то, чтобы этот закон не нарушался представителями государства. Вот только здесь у нас есть возможность выйти из вот этого кризиса, о котором мы говорим.
Самоограничение журналистов, в том числе и Первого канала, да. Но может ли журналист, вот, допустим, да, ну, у него свое мнение, выступить с репортажем, с критикой действующих властей, президента, вице-премьеров, руководителей других федерального уровня?
Ситуация ведь неоднозначная в России. Жизнь вообще в российских регионах отличается от Владивостока до Калининграда. То же самое и в электронных средствах массовой информации. Безусловно, печатные СМИ в России чувствуют себя более свободно, чем электронные СМИ. Безусловно, телевизионные каналы находятся под более пристальным вниманием и государства, и разных промышленных, финансовых и политических групп. Безусловно, разные политические партии стараются в первую очередь использовать СМИ телевизионные для своих целей. И, например, всегда те же коммунисты пикетируют Останкина, но никогда они не пикетировали ни газету «Известия», ни «Комсомольскую правду», ни газету «Коммерсант». И поэтому мы можем говорить, что есть телевизионные каналы, которые могут позволить себе резкие выпады в адрес федеральных чиновников. Та же программа Марьяны Максимовской на РЕН-ТВ. На федеральных каналах, вот из первой тройки или первой четверки, конечно, эти возможности существенно ограничены. Но, во-первых, РТР в чистом виде государственный канал, и он находится под управлением правительства и финансируется из госбюджета. Первый канал в значительной степени на 75% принадлежит государству, и, конечно, любой акционер, он на свое влияние пытается там осуществить. НТВ – это канал, принадлежащий «Газпрому», это государственная, по сути, корпорация, тоже здесь государственные интересы превалируют над какими-то другими.
Тем не менее, ситуация с объективностью журналистики в России получше, чем в Белоруссии, которую вы хорошо знаете.
Но сравнивать здесь вообще нечего. В Беларуси не существует объективной журналистики на государственных средствах массовой информации, а частных там практически не осталось. Там есть 2-3 несчастные газеты, которые борются за жизнь. Все остальное принадлежит государству. И на белорусском телевидении в голом виде это пропаганда, агитация, это борьба с политическими оппонентами президента. А в России все-таки мы можем услышать альтернативную точку зрения на государственном канале. Пусть это она будет не так широко заявлена, как, например, государственная позиция, но тем не менее она будет. А в Беларуси никакого альтернативного голоса, никакого негосударственного голоса, более того, не президентского голоса уже в Беларуси не услышишь.
Спасибо, Павел Григорьевич Шеремет. Дадим слово Сергею из Санкт-Петербурга.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы предложить всем участникам, а главным журналистам, занять активную жизненную позицию, воспитывать потребность в объективной журналистике. Ну-ка возьмем сейчас историю с памперсами. Вы представляете, каково будет детям и семьям тех офицеров, контрактников, когда машина с памперсами придет вот в то село, когда военные не сумели защитить свою честь и достоинство.
Образно рассуждает Сергей. Да. Михаил из Москвы.
Приветствую всех. Но статистика репрессий против журналистов говорит о том, что объективная журналистика – это удел героев. Но мне, как научному работнику, хотелось бы рассмотреть необходимость объективной журналистики с точки зрения управления. Управление невозможно без обратной связи. Свободная пресса обеспечивает обратную связь, потому что журналисты проникают во все щели жизни и таким образом возвращают на все уровни управления объективную информацию, позволяющую управлять.
Ваш вывод, Михаил, сегодня есть объективная журналистика в России?
Это дело героев, но герои, хотя и поддерживают дух, ну, передовых, так сказать, людей, но погоду им делать очень трудно. Отсюда это одна из причин хаоса, который царит в нашей стране. Отсутствие управления, в котором огромную роль играет объективная журналистика.
В эфир зашел Ахмед Арсамаков, он иногда к нам заходит в эфир. Это перемещенный из Чечни литератор, да? Вы хорошо знаете ситуацию в Чечне, и всегда будет интересно, вас спрашивают на самые разные темы, когда вы приходите. Последний раз вы выступали о спецслужбах Чечни,
да.
Говорили. А что вот с журналистикой в Чечне?
Ну, Совбез Чечни предписал или приказал
издательствам и средствам массовой информации меня не допускать. Информации мне не издавать. Ну вот, вот так, так, таки, такая ситуация вот относительно меня.
Существует указание просто, да? Вот Арсамаков не устраивает своими трудами, публикациями. Да,
да. В общем, я ничего, в общем, никакой опасности для них и не представлял. Ну что я там рассуждал об истоках кризиса. Наоборот, эта тема должна всех интересовать. Ну, и может я о родственниках скажу, если вы позволите. Ну, прошедший год завершился для меня судебными тяжбами с правительством Чечни и правительством безуспешными России. Я на себе почувствовал, на собственном опыте, что Россия для нас остается такой же омерзительной каталашкой, как и была. Ну, дело в этом, правда...
Омерзительной как?
Каталашкой.
А в каком смысле?
Тюрьмой. Где успехом может пользоваться только тот, кто, в общем, на хозяина работает. Мою компенсацию на моральный, материальный ущерб принят Страсбургским судом. И вот в последнее время посыпались несчастья на моих близких родственников, людей одной фамилии. Трое из них сидят по обвинениям причастности к незаконным формированиям, посажены недавно буквально трое, и мошенничество. А один прошит пулями насквозь, якобы случайно. Вот.
Сидят в Грозном?
Да, в Грозном сидят.
Они не журналисты, но страдают за вас, за литератора, за публициста.
Я думаю,
да,
я думаю, потому что люди нашей фамилии вообще очень робкие люди, смирные, они никогда нигде не участвовали.
Пожелаем вам мужества. Пока журналисты сами не будут считать себя властью и, соответственно, себя вести, их будут отстреливать поодиночке. Журналисты призваны задать тон, а у нас в массе своей они измельчали. Если ты не личность, выбери себе другую профессию, Ольга пишет. Сергей Митрофанов спрашивает из Москвы. Какие же качества наиболее необходимы современному российскому журналисту? Мы начинаем подводить итоги, у нас осталось 5 минут. Павел Григорьевич Шеремет, ответьте на эти вопросы.
В первую очередь человек должен понимать ответственность свою за сказанные слова. Во вторую очередь человек должен понимать миссию журналиста и важность этой миссии для любого нормального общества. И в третью очередь он должен не бояться и не оглядываться по сторонам, и не оглядываться на тех, кто, у кого в руках власть или у кого в руках деньги. Но многие, кстати, проблемы в российской журналистике заключаются еще и от бедности этих редакций, от бедности этих телекомпаний, потому что слово журналиста в России ценится не очень хорошо, поэтому журналистские коллективы перекупаются олигархами, финансовыми группами, либо берутся под крыло государственными структурами для того, чтобы они могли выжить.
А человек, как известно, слаб, да? Слаб.
Слаб, да.
Слаб человек. Не бояться...
Преодоление – это наш главный лозунг. Все-таки, мне кажется, преодоление – это главное, к чему мы должны стремиться. Мы должны преодолевать соблазны, мы должны преодолевать...
Да как уж его преодолеешь, чтобы в наше время, а? Сложно ведь, да?
Когда вот такие материальные хочется время от времени. Рядом.
Не бояться, не оглядываться, советует Павел Шеремет. Ну вот Политковская не боялась и не оглядывалась.
Да, это трагическая история, к сожалению, эта трагическая история больше подчеркивает правила современной нашей жизни, чем исключение из нее.
Михаил Федоров.
Ну, мне кажется, что нам нужно сейчас перед журналистом, ну и вообще пишущим людям, надо преодолеть такую болезнь молчальничество. Ведь в период советской власти, я просто были так секунду отвлеку, были сектанты, молчальники, которые вообще отрицали общение, и они молчали. Ну и у журналистов многих, мне кажется, все-таки болезнь молчальничества есть. Так вот, преодолеть эту болезнь. Ну и, конечно, хочется сказать, дай бог, чтобы свобода, честь журналистов, вот, если на самом деле она есть, Кораблинского района, распространилась на всю территорию России. Если на самом деле они так воюют, они честные, порядочные и боевые, главное. И им за что воевать.
Я все-таки считаю, что объективные условия для объективной журналистики в России есть. Для человека, который действительно не потерял честь свою и совесть. Ну вот с оплатой этой чести и совести достаточно сложновато будет тогда жить.
А вы в аргументах недели можете написать, ну, послать критическую публикацию о президенте?
Не думаю.
Не думаю. Так значит, что? Нет?
Не думаю. Я не редактор газеты.
Ну, если напишите, представите.
Думаю, что не опубликуют.
Не опубликуют. Можете
в суд
подать, можете, да? На редактора. Почему не опубликовал?
Могу. Вот на редактора в суд подать могу. Но работать я уже в этой газете не буду.
Зато скандал будет, станете известным.
А вы меня кормить потом будете. Возьмете на радио «Свобод».
Видите, сколько всего существует, да?
Да.
Человек слаб, да, и на самом деле это находится, да, в общем-то, надо быть действительно мужественным человеком, чтобы, да, вот, верить в свою профессию, да, верить в профессию, в призвание.
Потом, вы знаете, я хочу сказать, что журналист, он все-таки не расследователь. И журналист не может объективно расследовать какой-то факт действительности там. И чаще всего журналист пользуется непроверенной фактурой, которую дает ему кто-то, кто преследует свою выгоду.
Вот в праве есть известный принцип, который всегда соблюдается. Те, кто не борется за свои права, как правило, эти права у них отнимают. Поэтому я бы призвал журналистское сообщество и журналистов бороться за свои права. Сверху это будет или снизу, путем кодексов, или путем, в общем-то, каких-то инициатив законодательных. Это, в общем, вопрос лишь времени и вопрос лишь подходов. Прежде всего, журналист должен отстаивать свои права. Тогда он будет отстаивать интересы и права других лиц, посредником которых он является. Ну и, безусловно, важнейшим моментом является ответственность и профессионализм. К сожалению,
Михаил, скажите, мало. Да, вот одна минутка осталась у нас. Ну вот, все ответьте мне. Ну почему, скажем, да, вот, в тех же Соединенных Штатах. Мы не ставим в пример никого. Ну вот на того же Буша набрасываются буквально журналисты, да, на официальных пресс-конференциях. Начинают неудобные вопросы задавать. Он отбивается, отвечает. Почему здесь вот, ну, включая...
Очень
вот,
просто.
Включая его, вот, Павел Григорьевич, наверное, тоже не даст соврать. И знаете, вот...
Очень просто. Буквально за 10 секунд могу ответить. В обществе нету политических дискуссий. Вы никогда не видели ни президента, ни премьер-министра, которому оппонируют публично.
Почему?
Даже на дебатах он не приходит.
Почему?
Потому.
Россия?
Потому.
Ахмед, почему?
Ну, в общем-то...
Почему нет дискуссий? Журналисты не дискутируют с президентом, с премьером, с вице-премьером.
Нет, на пресс-конференциях дискуссируют.
Потому что им нечего сказать. Они виноваты. В общем-то, они не выдержат критики.
Почему журналисты не поднимают эти вопросы?
А отсутствие достоинства, прежде всего, человеческого.
Мне кажется, арабская психология,
да,
она
отсутствует. Полностью согласна.
Еще.
Полностью согласна. Арабская психология,
поэтому
человек
я
не
начал
выбивал из себя раба.
С декрета 17-го года.
Будем бороться за избавление журналистов от арабской психологии. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие журналист еженедельника «Аргументы недели» Людмила Аверина, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, ведущий программы «Радио София. Правозащита» Илья Рассолов, адвокат Михаил Федоров и руководитель спецпроектов Первого канала российского телевидения Павел Шеремет. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Памяти Ингмара Бергмана, Вагнеровский фестиваль в Байрейте, фестиваль бездомных в Лондоне, эссе Бориса Парамонова «Поминая Ельцина». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. быстро и точно.
Муртазалиев известен под кличкой «Палач». Его считают
дещиком. Мы подтвердили наличие у заболевших легионеров.
Заключение под стражу Березовского Бориса Абрамовича.
Для тех, кто прибегают к террору и проповедуют терроризм, не должно быть убежища.
Тимур Кочерава получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир.